Глава 4. Фрейлина Ее Величества. Диего Латристе, без плаща в расстегнутом на груди суконном калете, поверх тщательно заштопанной чистой сорочки со шпагой и кинжалом на поясе, стоял, прислонясь к стене какого-то особняка на улице Мессон-дель-Моро, между катками с геранью и базиликом, и внимательнейшим образом следил за домом генуэзца Гарафы. Дело происходило поблизости от еврейского квартала, неподалеку от монастыря босоногих кармелитов и старого театра Доньи Эльвиры, и в этот час улицы были пустынны. Лишь изредка появлялись прохожие, да какая-то женщина подметала мостовую и поливала цветы. В прежние времена, в бытность свою солдатом королевских галер, Диего Латристе часто бывал здесь, знать не зная, что по возвращении в 616 году из Италии доведется ему провести довольно много времени в так называемом «апельсиновом дворе», служившем пристанищем и убежищем самым отчаянным и удалым севильским плутам. Вы, может быть, помните, господа, не желая подавлять восстание морисков в Валенсии, капитан вышел из полка, отправился в Неаполь, чтобы, по его собственным словам, резать только тех басурман, которые могут сопротивляться. Плавал на галерах, грабил турецкое побережье. А в 15-м году с богатыми трофеями воротился в Италию и зажил в свое удовольствие. Счастье, как счастью и положено, оказалось недолгим. Женщина, измена, отметина поперек щеки неверной любовницы, убитый наповал соперник. И вот уже Латристе бежит из Неаполя, и капитан Алонсо де Контрерас по старой дружбе тайком сажает его на галеру, идущую в Сан-Лукар и Севилью. И прежде чем перебраться в Мадрид, отставной солдат начал зарабатывать себе на пропитание шпагой, став эсподачином в этом новом Вавилоне, средоточии всех пороков, то есть днем отсиживался в убежище кафедрального собора, а ночью выползал оттуда и правил ремесло, которое человека храброго, ловкого, хорошо владеющего оружием вполне могло прокормить. В ту пору такие легендарные головорезы, как Гонсало Ксенис, Гайоса, Аумада, да и сам великий Педро Васкес де Аскамилья, короля, признававший только в карточной колоде, уже сходили со сцены. Одни не сумели переварить свинцовую горошину, другие поперхнулись сталью, третьи подхватили пеньковую хворобу, от которой при их роде занятий уберечься было нелегко. Однако в убежище, да и в тюрьме, где Латристе также приходилось бывать регулярно, свел он знакомство с достойнейшими продолжателями их дела, мокрого, сами понимаете, умельцами и знатоками, мастерами колотья и резьбы. Да и сам, блестяще владея всеми тонкостями своего ремесла, стал в всем славном сообществе человеком не из последних. Сейчас, не без сладкой грусти, тоскуя не столько по былому, сколько по канувшей безвозвратной юности, он вспоминал все это. Тем паче, что оказался совсем неподалеку от театра Доньи Эльвиры, где смотрел когда-то представление пьес, где увидел впервые собаку на сене Лопе и стыдливого во дворце Тирса де Малины, где проводил вечера, начинавшиеся стихами и стуком деревянных рапир на сцене, а завершавшиеся звоном настоящих шпаг, равно как и пирушками в тавернах, в обществе друзей и девиц, податливых и неспесивых. Эта блистательная и опасная Севилья осталась прежней, и отличие следовало искать не в ней, а в самом себе. Время даром не прошло, размышлял он теперь, и душа у человека дряхлеет прежде всего остального. «Матерь Божья, капитан Латристе! Мир и вправду тесен!» Латристе, очнувшись от своих дум, обернулся к тому, кто назвал его по имени. Странно было видеть Себастьяна Копанца здесь, а не во фламандской траншее. А еще страннее услышать из его уст 8 слов кряду. Потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать происходящее, припомнить, как плыли из Дюнкерка, как совсем недавно прощались в Кадисе с арагонцем, который собирался увольняться из армии и подаваться на север, в Севилью. «Рад тебя видеть, Себастьян». Это было так и не так. В эту самую минуту капитан никому не был рад. И, крепко пожимая руку старому товарищу, из-за его плеча внимательно оглядывал дальнюю оконечность улицы. Слава богу, Копанс свой человек. Его можно было отправить отсюда, объяснив положение, и он, конечно, поймет. В конце концов, в том и состоит ценность дружбы, что друг позволит тебе сдать карты и не спросит, не крапленые ли они. Обосновался в Севилье? Вроде. Маленький, жилистый, крепкий Копанс не сменил свое солдатское обличье. Калет, перевязь со шпагой, сапоги. На левом виске под шляпой виднелся шрам от раны, полученной на Руйтерской мельнице. А латристы своими руками перевязал ему тогда голову. «Спрыснуть бы, Диего!» «После». Копанс возрился на него удивленно и очень внимательно, а потом проследил взгляд капитана. «Занят?» «Не без того». Арагонец снова оглядел улицу, будто отыскивая на ней приметы того, чем же занят его однополчанин. Потом машинально опустил руку на эфес. «Помочь?» «Нет пока». По обветренному лицу Алатриста скользнула ласковая улыбка. «Но, может, статься, пока ты в Севилье, придется кое-что и на твою долю. Годится?» Копанс с бесстрастием древнего стоика пожал плечами, как бывало, когда капитан Брагада приказывал лезть с кинжалом в руке в узкую дыру штольни или штурмовать голландский бастион. «Ты подрядился?» «Да, можно будет заработать». «Это кстати». Тут Алатристе заметил в конце улицы щитовода Альямедилью. Тот был по обыкновению весь в черном, наглухо застегнут, на голове шляпенка с узкими полями, на лице озабоченное выражение мелкого канцеляриста, сию минуту вышедшего из кабинета высокого начальства. «Мне надо идти, Себастьян. Приходи на постоялый двор без сэры». Он положил руку ему на плечо и, ничего не прибавив к сказанному, простился с арагонцем. Неторопливо пересек улицу и нагнал щитовода возле углового дома, кирпичного с геранями в катках и неприметной калиткой в решетчатой ограде, за которой виднелся внутренний дворик. Не окликнув друг друга, не обменявшись ни единым словом, а лишь понимающе переглянувшись, оба вошли. Алатристе, взявшись за рукоять шпаги, Альямедилья с прежней уксусно-кислой миной. Появился, вытирая руки о фартук, престарелый слуга, вопросительно поднял на них глаза. «Святейшая инквизиция!» — ледяным тоном оповестил щитовод. Слуга изменился в лице, ибо в Севилье вообще, а в доме генуэзца особенно, слова эти много чего таили в себе. И с телячьей покорностью, безмолвной, безропотной, повиновался Алатристе, который связал его, заткнул ему рот кляпом и, втолкнув в какую-то комнатку, запер на ключ. Когда капитан вновь вышел в патио, Альямедилья ждал его, притаясь за огромной каткой с папоротником, сложив ладони и нетерпеливо крутя большими пальцами. Молча переглянувшись, оба пересекли патио и остановились перед закрытой дверью. Обнажив шпагу, Алатристе рванул дверь и влетел в просторный кабинет, где стояли стол, шкаф, несколько кожаных стульев, а в глубине виднелся отделанный бронзой камин. Падая из окна, высокого, забранного решеткой и наполовину закрытого жалюзи, бесчисленные квадратики света плясали на голове и плечах человека средних лет, скорее пузатого, нежели плечистого, одетого в шелковый халат и мягкие домашние туфли. При появлении нежданных гостей хозяин кабинета вскочил в тревоге. На этот раз Альямедилья не стал упоминать инквизицию, да и вообще никак не представился, а войдя следом за Алатристе, лишь обвел кабинет взглядом, удовлетворенно задержав его на открытом и набитом бумагами шкафу-поставце. «Точь-в-точь кот, облизывающийся при виде сардины», — подумал капитан. Хозяин же, помертвев лицом, разинул рот, но, не произнеся ни слова, замер у стола, так и не донеся до свечи сургучную палочку. Крашенные волосы под сеткой, нафабренные и заправленные в особые замшевые чехольчики усы, зажатое в пальцах гусиное перо. Таков был Гарафа. Вскочив при появлении незнакомцев, он опрокинул чернильницу, залившую бумаги, и в ужасе, скосив глаза, смотрел на клинок, приставленный капитаном Алатристе к его горлу. «Стало быть, не понимаете даже, о чем я говорю?» Щитовод Альямедилья, по-хозяйски рассевшись за письменным столом, поднял глаза от бумаг и посмотрел на Джеронима Гарафу. Усаженный на стул и крепко прикрученный к его спинке, тот беспокойно двигал головой в так и не снятой сетке. В кабинете было не жарко, но по лбу и по щекам генуэзца катились крупные капли пота, распространяя едкий запах камелий, перемешанный с ароматом примочек и ароматических мазей, употребляемых хорошими цирюльниками. «Уверяю вас, господа!» Коротким взмахом руки Альямедилья пресек этот протестующий возглас и вновь погрузился в изучение бумаг, разложенных перед ним. Гарафа, у содержателей придавали его лицу сходство с нелепой карнавальной маской, выкатил глаза на Алатристе, который, вложив шпагу в ножны, скрестив руки на груди, привалясь спиной к стене, слушал все это молча. Ледяное выражение его лица, должно быть, вселило в генуэзца еще большую тревогу, нежели неприязненно строгая мина Альемидилии, ибо он снова повернулся к щитоводу, как бы выбирая из двух неизбежных зол меньшее. После длительного и тягостного молчания тот оторвался от бумаг, откинулся в кресле и, сложив руки на животе, завертел большими пальцами. «Вот же крыса канцелярская», — подумала Латристе. Но крыса, на которую походила Альемидилия, должна была страдать несварением желудка или ощущать во рту горький привкус желчи. «Ну хорошо», — холодно произнес щитовод заранее припасенную фразу. «Разъясним дело. Вы знаете, о чем я говорю, а мы знаем, что вы знаете. Все прочее здесь — зряшная трата времени». У Джеронимо Гарафы так пересохло во рту, что заговорить ему удалось лишь с третьего раза. «Клянусь Господом нашим Иисусом Христом!» — хрипло сказал он, и от страха чужестранный выговор звучал явственнее, чем обычно. «Я ничего не знаю об этом фламандском паруснике. Иисус Христос не имеет к нашему делу ни малейшего отношения». «Это произвол! Я требую правосудия!» Последняя попытка Гарафы придать своим словам должную твердость захлебнулась в прорвавшемся рыдании. Одного взгляда на каменное лицо Диего Латристе хватило бы, чтобы понять правосудие, которого требует генуэзец, и благосклонность, которого он без сомнения привык приобретать за хорошенькие серебряные монетки по 8 реалов, пребывала сейчас далеко-далеко от этой комнаты. «Куда причалит Верхендерегла?» — с прежним спокойствием вопросила Альемидилия.
«Не знаю, Пресвятая Дева, не понимаю, о чем вы!»
Щитовод почесал нос и значительно посмотрел на Латристе. Капитан подумал, что этот Альемидилия являет собой живое воплощение, ходячий образ чиновничества, забравшего такую власть в заостряченной нашей Испании, дотошного, скрупулезного и беспощадного. Он мог быть судьей, писарем, делопроизводителем, альгвасилом, адвокатом, любым из обширной коллекции гадов и тварей, процветающих под сенью престола. Кеведо и Гуальдамедина уверяли, будто он честен, очень может быть, но всеми прочими своими деяниями и дарованиями он ничем не отличался от черной стаи алчного и безжалостного воронья, обсевшего судебные залы, адвокатские конторы, аудиторские палаты и прочие присутственные места обеих Испаний, самого Люцифера, обштопавшего по части гордыни. Каку, затмившего лютым мздоимством, далеко позади оставившего Тантала в неуемной и неутолимой жажде почестей. И никогда ни один язычник не изрыгал хулы кощунственней, нежели та, что содержалась в писаниях сей братьи, неизменно гибельных для сирых и убогих, но играющих на руку сильным и властимущим. Вот уж точно, ненасытные пьявицы, по самой природе своей лишенные милосердия и малейших понятий о приличиях. Зато сверх меры одаренные невоздержанностью, хищностью и фанатически рьяным лицемерием, когтящие и терзающие именно тех, кто верен их попечению. Впрочем, человек, который угодил им в лапы сегодня, ни сирый, ни убогий, ни жалкий, хотя жалости достоин, что уж там говорить. «Ну хорошо», — заключил Альемидилия. Он сложил бумаги аккуратной стопочкой, не сводя при этом глаз с Латристе, и всем своим видом показывая: «Я свое дело сделал». В течение нескольких мгновений они молча смотрели друг на друга. Затем капитан расцепил скрещенные на груди руки и отступил от стены, сделав шаг к Джеронимо Гарафе. На лице генуэзца отразился неописуемый ужас. Латристе стал перед ним, чуть склонился и взглянул ему прямо в глаза, очень пристально и очень пытливо. Ни малейшего сострадания не вызвал у него этот человек, и все, что воплощал тот в себе. Из-под сетки, стягивавшей крашенные волосы, по лбу, по щекам и вдоль шеи текли темные струйки, и кисловатый запах испарины, пробирающий человека в миг смертельной опасности, заглушал теперь аромат притираний и бальзама. «Джеронимо», — почти шепотом произнес капитан. Услышав свое имя, прозвучавшее в трех пядях от лица, тот дернул головой, как от пощечины. А Латристе, не отстраняясь, еще несколько мгновений неподвижно и молча смотрел на генуэзца в упор, почти касаясь его носа усами. «Мне приходилось видеть, как пытают», — медленно заговорил он. как подвешивают на дыбу, выворачивая руки и ноги, чтобы человек дал показания на собственных детей, как заживо сдирают кожу, а он воет, умоляя, чтобы прикончили, как в Валенсии жгли ступни несчастным морискам, требуя выдать спрятанное золото, а до них доносились крики их малолетних дочерей, которых насиловали солдаты. Капитан замолчал, будто спохватившись, что таких примеров можно приводить до бесконечности и продолжать ни к чему. Казалось, рука самой смерти коснулась лица Гарафы. Он вдруг перестал потеть, словно под кожей, желтой от ужаса, не осталось ни капли жидкости. «Поверь мне, рано или поздно все развязывают язык», — договорила Латристе. «Ну или почти все. Кое-кто умирает под пытками, если палач попадется неумелый. Но это не твой случай». Он еще мгновение подержал генуэзца под прицелом своих глаз, потом выпрямился, повернулся к нему спиной, подошел к столу, не спеша расстегнул пуговицу на обшлаге калеты и закатал левый рукав. Встретился взглядом с Альемидильей, который наблюдал за ним внимательно, но не вполне понимал, что происходит. Взял со стола шандал со свечой и вновь приблизился к Гарафе. Чтобы тому лучше было видно, немного поднял подсвечник, и огонек свечи вспыхнул зеленовато-серым отблеском в его устремленных на генуэзца глазах, неподвижных, как два заиндевевших стеклышка. «Смотри», — бросил он, и, придвинув к самому носу Джеронима Гарафы густо поросшую волосами руку, от кисти до локтя, прочерченную узким шрамом, Алатристы поднес пламя к своему обнаженному предплечью. Свеча затрещала, запахла горелым мясом. Капитан сжал кулак, стиснул челюсти, и под кожей, словно вырезанная на камне виноградная лоза, проступили напрягшиеся мышцы и сухожилия. Зеленоватые глаза не изменили своего выражения, тогда как глаза генуэзца от ужаса выкатились из орбит. Это продолжалось одно мгновение, показавшееся бесконечным. Затем, как ни в чем не бывало, Латристе поставил подсвечник на стол, снова повернулся к Гарафе и показал ему свою руку. На побагровевшей коже зиял обуглившийся по краям ожог размером с восьмиреаловую монету. «Джеронимо!» — позвал капитан. Он снова вплотную придвинулся к нему и тихо доверительно произнес. «Если я сделал это с собой, представь, каково будет тебе». Желтоватая лужица расплылась по полу между ножками стула. Генуэзец застонал, затрясся всем телом, и это продолжалось довольно долго. Когда же он вновь обрел дар речи, то заговорил горячо и сбивчиво. А щитовод Альемидилья, часто обмакивая перо в чернильницу, прилежно записывал хлынувшие потоком слова. Алатристе отправился на кухню, чтобы смазать ожог салом или маслом. Перевязав руку чистой тряпицей, он вернулся в кабинет. Альемидилья же обратил к нему взгляд, который у человека с иным душевным устройством означал бы огромное нескрываемое уважение. Что же касается Джеронима Гарафы, то он, утеряв представление обо всем на свете, кроме обуявшего его ужаса, продолжал говорить без умолку, сыпя именами, названиями мест и португальских банков, цифрами, датами и прочим. В это самое время я шел под сводами длинной арки, ведущей вглубь старинного квартала Альхама, и в точности, как Джеронимо Гарафа, только по иным причинам чувствовал, как оледенела кровь в жилах. Остановившись там, где было мне указано, оперся о стену, ибо ноги подкашивались. Однако, повинуясь развившемуся за последние годы инстинкту самосохранения, я, несмотря ни на что, внимательно оглядел место действия. Два выхода и внушающие тревогу дверцы в стенах. Тронув рукоять кинжала, как всегда висевшего на поясе за спиной, бездумно ощупал карман, где лежала записка, которая и привела меня сюда. Записка эта была точь-в-точь, как из комедии «Лопе» или «Тирса». «Если чувство, которое вы питаете ко мне, еще живо, сейчас самое время доказать это. Я буду рада видеть вас в 11 утра под аркой, ведущей в старый еврейский квартал». Записку принесли в 9 на постоялый двор, где я сидел на пороге, дожидаясь возвращения капитана и глазея на прохожих. Она была без подписи, однако имя отправительницы запечатлелось на бумаге так же ясно, как в памяти и сердце у меня. Вы, господа, сами можете представить себе, какая буря противоречивых чувств бушевала в моей душе с минуты получения послания. Какая сладостная тревога направляла мои шаги. Дабы не наскучить вам и не вогнать самого себя в краску, умолчу о своем смятении, столь присущем влюбленным, а упомяну лишь, что было мне 16 лет, и ни одну даму или девицу не любил я в ту пору, да и потом тоже, как Анхелику дель Кесар. Да, черт возьми, это было нечто особенное. Я знал, что эта записочка всего лишь очередной ход в опасной игре, которую вела со мной Анхелика с того дня, как мы впервые увидели друг друга в Мадриде, возле таверны у Турка. Игра эта, где на кону стояла и жизнь моя, и честь, еще много раз и на протяжении многих лет будет заставлять меня скользить над пропастью по лезвию самой сладостной бритвы, какую только может сотворить женщина для мужчины, который всю ее жизнь, до последнего дыхания, пресекшегося так рано, будет ей и возлюбленным, и врагом. Но до этого было тогда еще далеко. А пока, прохладным зимним утром, я шел по Севилье с отвагой и бодростью, неотъемлемыми от молодости, припоминая, как эта девочка, теперь уже, наверное, не девочка, 3 года назад у мадридского источника Асера, когда я сказал, что готов умереть за нее, ответила с улыбкой нежной и загадочной: «Может, когда-нибудь исбудется твое желание». У арки де ла Альхама никого не было. Оставив за спиной колокольню кафедрального собора, врезанную в небо над купами апельсиновых деревьев, я прошел дальше, свернул и оказался у противоположного выхода, где журчал фонтан и свисал с зубчатых стен Алькасара вьюнок. Никого. «Быть может, кто-то подшутил надо мной», — думал я, вглядываясь в темноту. Но тут за спиной послышался какой-то звук, и я обернулся, одновременно взявшись за кинжал. Одна из дверей открылась, и появившийся оттуда дюжий и рыжий немец-гвардеец молча воззрился на меня. Потом поманил к себе, и я осторожно, опасаясь подвоха, приблизился. Немец не выказывал враждебных намерений, а всего лишь рассматривал меня с профессиональным любопытством, после чего показал знаком, чтобы я отдал кинжал. Между густейших рыжих бакенбард, соединенных с усами, мелькнула добродушная улыбка. Потом он произнес нечто вроде «Коммен зи херен». И я, вдосталь навидавшийся во Фландрии немцев как живых, так и мертвых, понял, что это значит «иди сюда», «заходи» или что-то в этом роде. Выбора у меня не было, так что я отстегнул кинжал и переступил порог. «Но здравствуй, солдат». Те, кто знает портрет Анхелики де Алькесар, написанный Диего Веласкесом, легко представят себе, как выглядела она года за 2-3 до этого. Племяннице личного секретаря Его Величества, фрейлине королевы, в ту пору исполнилось уже 15 лет, и ее красота была уже не обещанием, а непреложной данностью. Анхелика выросла и расцвела. Шнурованный лиф с отделкой из серебра и кораллов, широкая длинная юбка на металлическом каркасе гвардемканте, красиво струившаяся вокруг бедер, подчеркивали пленительно женственные очертания ее фигуры, потерявшие со времени нашей последней встречи отроческую угловатость. Золото завитков, золото, какого и на рудниках Арауко не видывали, подчеркивая синеву глаз, не противоречило белизне матовой кожи, которая казалась гладкой, как шелк. Впоследствии, когда мне довелось прикоснуться к ней, оказалось, что не казалось. Давно не виделись. Ее красота слепила мне глаза. Комната, убранная на мавританский манер, выходила в сад королевского дворца. От того, что Анхелика сидела спиной к свету, солнечные лучи венчали ее голову сияющим нимбом. По изящно вырезанным губам скользнула всегдашняя улыбка, загадочная, будто намекающая на что-то, приправленная пряной крупицей недоброй насмешки. «Давно», — еле выговорил я. Немец удалился в сад, где по временам мелькал чепец, прогуливавшийся там дуэни. Анхелика села в резное деревянное кресло, указав мне на низкий табурет, стоявший напротив. Плохо соображая, что делаю, я опустился на него. Сложив руки на коленях, она внимательно смотрела на меня. Носок атласной туфельки выглядывал из-под обруча, вшитого в подол юбки, и я вдруг почувствовал, до чего же неуклюже и топорно выгляжу я в своем толстого сукна калете без рукавов, надетом поверх заплатанной рубашки, в грубошерстных штанах, в кожаных солдатских гетрах. «Клянусь кровью Христовой», — произнес я про себя с досадой и похолодел от ревности при мысли о том, сколько расфранченных красавчиков с голубой кровью и тугой мошной увивается вокруг Анхелики на придворных балах и празднествах. «Надеюсь, ты не держишь на меня зла?» — мягко произнесла она. Не потребовалось больших усилий, чтобы мгновенно воскресить в памяти застенки Инквизиции, аутодафе на Пласа Майор и роль, которую сыграла племянница Луиса де Алькесара во всех моих унижениях и злосчастьях. И обретя от этих воспоминаний ту меру холодности, что была мне так необходима в тот миг, я спросил, что вам нужно от меня? Она помедлила с ответом на секунду больше, чем было нужно, все с той же улыбкой на устах, продолжая пристально рассматривать меня. И, судя по всему, увиденное ей понравилось.
Ничего не нужно. Забавно было встретиться с тобой вновь. Я заметила тебя на площади.
Помолчала мгновение, перевела взгляд на мои руки, а потом вновь взглянула в лицо.
Ты вырос.
И вы. Прикусив нижнюю губу, она не кивнула, а медленно наклонила голову. Локоны при этом движении чуть прилегли к бледным щекам, и это привело меня в полный восторг.
Ты воевал во Фландрии?
Это был не вопрос и не утверждение, казалось, она просто размышляет вслух. И тем неожиданнее прозвучало.
Мне кажется, что я тебя люблю.
Я вздрогнул, привскочив со своего табурета. Анхелика уже не улыбалась, подняв на меня свои синие, как море, как небо, как сама жизнь, глаза. Боже, как умопомрачительно хороша она была, подумал я и пробормотал. Боже. Я дрожал, вот уж действительно, как палый лист под ветром. Она еще какое-то время оставалась неподвижна и безмолвна, потом слегка пожала плечами.
Еще хочу тебе сказать, ты водишься с людьми, которые могут навлечь на тебя беду. Этот твой капитан Батиста, Триста или как его там. Твои друзья — враги моих друзей. Знай, ты рискуешь головой.
Не в первый раз, — ответил я.
Смотри, как бы не в последний. Она снова улыбнулась, как раньше, задумчиво и загадочно. Сегодня герцоги де Медина Сидония дают вечер в честь августейшей четы. На обратном пути моя карета ненадолго остановится в Аламеде. Там такие чудесные сады, фонтаны. Нет места лучше для прогулок.
Я нахмурился. Слишком это было хорошо, слишком просто. Поздновато, мне кажется.
Мы в Севилье. Ночи здесь теплые.
От меня не укрылась чуть заметная насмешка, сквозившая в последних словах. Я взглянул в патио, где прохаживалась Дуэнья. Анхелика поняла смысл моего взгляда.
Она не похожа на того дракона, что стерег меня у источника Асера. Если я захочу, она отвернется и будет глуха и слепа. И вот я подумала, Иньиго Бальбоа, что, может быть, вам угодно будет оказаться сегодня после 10 в Аламеде?
Я пребывал в ошеломлении, пытаясь осмыслить услышанное. «Ловушка», — наконец выговорил я. «Засада, как в прошлый раз».
«Не исключено», — она выдержала мой взгляд. «От твоей отваги зависит, попадешься ты в нее или нет».
«Капитан», — начал я и осекся. Анхелика смотрела на меня с дьявольской проницательностью, как по книге, читая мои мысли.
«Капитан твой друг. Ты, конечно, поделишься с ним своей маленькой тайной. А друг не отпустит тебя одного туда, где может ждать засада».
Она помолчала, давая мне время освоиться с этой мыслью. А потом сказала.
«Я слышала, он тоже не робкого десятка».
«От кого же вы это слышали?» Анхелика не ответила. Лишь улыбка ее обозначилась яснее. А я получил ответ на свой вопрос, едва успев договорить. Очевидность предстала передо мной с такой пугающей отчетливостью, что я вздрогнул. Мне в лицо с безупречным расчетом был брошен вызов. Показалось на миг, будто в комнату вплыл призрачно-черный силуэт Гвальтерио Малатесты. Все стало ясно, ясно и ужасно. В давней и незавершенной распре появился новый персонаж. Это был я. Ибо уже достиг того возраста, когда принято отвечать за последствия своих поступков. Ибо знал слишком много и для наших врагов сделался не менее опасен, чем сам капитан Алатристе. Меня использовали как приманку, с дьявольским лукавством предупредив о новой опасности. Я не мог не пойти туда, куда звала меня Анхелика, но и пойти тоже не мог. Слова «ты воевал во Фландрии», произнесенные минуту назад, заключали в себе жестокую насмешку. Впрочем, в конечном счете адресатом этого послания был капитан Алатристе.
Расчет был на то, что я не умолчу о назначенном свидании, а он либо запретит мне нынче вечером появиться в Аламеде, либо пойдет со мной. Нас обоих вызывали на поединок, и уклониться было бы немыслимо. Мысль моя билась, подобно рыбе в сетях. Хотя дело обстояло куда как просто, выбирая между позором и смертельной опасностью. Припомнившиеся вдруг прощальные слова итальянца насчет того, что честь сложно приобрести, трудно сохранить и опасно носить, теперь обрели зловещую многозначительность. «Мне хотелось бы знать», — нарушила молчание Анхелика, — «все ли ты еще согласен умереть за меня?» Я глядел на нее в смятении и не в силах был выговорить ни слова. В самом деле она читала в моей душе, как в открытой книге. «Если не придешь», — продолжала она, — «я пойму, что ты трус, хоть, может быть, и геройствовал во Фландрии. А если придешь, то, что бы ни случилось, запомни. Я люблю тебя». Зашуршал тяжелый шелк. Анхелика встала. Теперь она была рядом, совсем близко. «И, быть может, буду любить всегда», — бросила взгляд туда, где прогуливалась Дуэния, и подошла еще ближе. «Запомни это до конца дней своих, когда бы ни наступил он». «Это ложь», — ответил я, чувствуя, как вся кровь будто отхлынула у меня от сердца. Анхелика с каким-то непривычным вниманием очень долго, мне эти мгновения показались нескончаемыми, разглядывала меня. Потом сделала то, чего я никак не ожидал. Подняла маленькую ручку безупречной формы и белизны и нежно, словно целуя, прикоснулась пальцами к моим губам. «Ступай», — сказала она, повернулась и пошла в сад. Я же, окончательно сбитый с толку, сделал несколько шагов вдогонку, как будто собираясь последовать за ней во дворец и дальше, в покое самой королевы. Мой порыв был пресечен немцем-гвардейцем в густых бакенбардах. Ухмыляясь, он вернул мне кинжал и указал правый путь к выходу. Я присел на ступеньку неподалеку от кафедрального собора и провел довольно много времени в тягостных раздумьях. Разноречивые чувства бушевали в моей душе, и пробужденная этим нежданным свиданием страсть к Анхелике боролась с убежденностью, что нам снова искусно приготовили западню. Сначала я думал промолчать, а вечером улизнуть из дома под каким-нибудь благовидным предлогом и отправиться на свидание самому, если не считать, конечно, неразлучного кинжала и боевого трофея в виде альгвасиловой шпаги, хороший клинок талецкого закала с клеймами оружейника Хуанеса, которая хранилась завернутая в тряпье на постоялом дворе. Потом сообразил, что это было бы верной гибелью, и воображению моему явилась мрачная фигура Гвальтерио Малатесты. Выстоять против него не было ни малейшей возможности, даже в том весьма маловероятном случае, если итальянец явится к месту встречи в одиночку. Впору было разреветься от ярости и бессилия. Я, баск и дворянин, сын солдата Лопе Бальбоа, павшего во Фландрии за короля и истинную веру. Угроза нависла над моей честью и над головой человека, которого я уважал больше всех в мире. Да и собственная моя жизнь тоже была в опасности. Однако в ту пору я, с 12 лет попавший в жестокий мир, столько раз ставил эту самую жизнь на карту, что проникся неким фатализмом, можно сказать, дышал им, памятуя при каждом вздохе, что вздох этот может оказаться последним. И сколько людей у меня на глазах отправились в мир иной, рыдая или бронясь, молясь или храня гордое молчание, преисполненные отчаяния или смиренно приемля свой удел, что смерть перестала казаться мне чем-то чрезвычайным, да и страшить больше не страшила. Вдобавок я нисколько не сомневался, что это не просто так говорится «мир иной», а он и вправду существует. И там Господь Бог, любимый мой отец и старые товарищи примут меня, что называется, с распростертыми объятиями. Ну, так или иначе, есть там что-нибудь за гробом или ничего нет, усвоил я, что смерть — такое происшествие, которое в конце концов подтверждает правоту людей, подобных капитану Алатристе. Этим размышлениям предавался я на ступенях паперти, когда вдруг заметил вдали капитана Алатристе. Вместе со счетоводом Альямедильей он направлялся к зданию торговой палаты. Уняв первоначальный порыв устремиться к нему, я ограничился тем, что издали рассматривал поджарую фигуру моего хозяина, который шел молча, надвинув шляпу на глаза, придерживая бившую по ногам шпагу. Вот они исчезли за углом, а я еще долго сидел в неподвижности, обхватив колени. В конце концов, заключил я, вопрос весьма несложен. Нынче вечером мне предстоит решить, одному ли погибнуть или вместе с капитаном Алатристе. Предложение завернуть в таверну исходило от Альемидильи, а Диего Алатристе согласился не без удивления. Впервые щитовод выказал словоохотливость и общительность. Войдя в таверну Шестипалова, они расположились за столиком неподалеку от двери. Капитан снял шляпу и положил ее на табурет. Прислуживающая в таверне девица принесла им бутылку Касальи де ла Сьерры и блюдо черных оливок. Альемидилья даже выпил с капитаном. Ну, выпил — это громко сказано, он лишь пригубил. Но перед тем, как поднести стакан ко рту, долгим взглядом окинулся трапезника, и хмурое чело его несколько прояснилось. «Ловко было сделано», — промолвил он. Алатристе рассматривал острые сухие черты его украшенного маленькой бородкой лица. Казалось, будто желтизну свою оно получило от свечей, горевших в канцеляриях. Не отвечая, одним духом опорожнил стакан. Щитовод по-прежнему смотрел на капитана с любопытством. «Меня не обманули на ваш счет». «Если вы имеете в виду генуэзца, то это было нетрудно», — хмуро отвечал капитан. И замолчал надолго. Случалось вляпываться и в дела погрязнее, будто говорило это молчание. Альемидилья, судя по всему, истолковал его правильно, потому что медленно склонил голову, как бы показывая, что принимает сказанное к сведению, и по тонкости душевного своего устройства в расспросы вдаваться не намерен. Что же касается Джеронимо Гарафа и его слуги, то в эту минуту их обоих, связанных с заткнутыми кляпом ртами, закрытая карета увозила из Севильи в сопровождении нескольких зловещего вида альгвасилов, которых Альемидилья, вероятно, оповестил заранее, ибо появились они в доме генуэзца как по волшебству, и, уняв любопытство соседей волшебным же заклинанием «Святейшая Инквизиция», унеслись вместе с арестованными в сторону Кармонских ворот. Куда лежал их дальнейший путь, капитан не знал и ни малейшего желания знать не испытывал. Альемидилья, расстегнув камзол, извлек из внутреннего кармана вдвое сложенную бумагу, скрепленную сургучной печатью. Подержал ее несколько мгновений на весу, будто отгоняя последние колебания, и положил на стол перед капитаном. «Платежное поручение», — возвестил он. «Предъявителю сего в банке Жозефа Аренсаны, что на площади Сан-Сальвадор, безо всяких вопросов будет выплачено 50 дублонов золотом». «Старых дублонов». Алатристе покосился на бумагу, не беря ее в руки. Так называемые «старые дублоны» весьма ценились в ту пору. Отчеканенные из золота высшей пробы 100 лет назад, при блаженной памяти государях Изабелли и Фердинанде, отчего и назывались еще двуспальными, они котировались выше всех прочих монет одного с ними достоинства. И Алатристе знал людей, которые за одну такую монетку согласились бы зарезать родную мать. «По окончании всего дела, — прибавил Альемидилья, — получите в 6 раз больше». «Приятно слышать». Щитовод задумчиво рассматривал свой стакан, на поверхности которого, делая бесплодные попытки выбраться, плавала мошка, а потом, не переставая внимательно следить за погибающей, сказал: «Флот прибывает через 3 суток». «Сколько людей потребуется?» «Вам лучше знать. Если верить генуэзцу, экипаж Николас Бергена — человек 20 с чем-то, плюс шкипер и штурман, кроме него все голландцы и фламандцы. Не исключено, что в Сан-Лукаре возьмут на борт еще нескольких испанцев с грузом, а в нашем распоряжении 1 ночь. «Значит, человек 12-15, быстро прикинул в уме капитан, — тех, кого я смогу подрядить за это золото, справятся. Альемидилья уклончиво повел плечом, давая понять, то, с чем должны будут справиться люди Алатристе, его не касается. «Ваша команда должна быть готова накануне. Поплывете вниз по реке до Сан-Лукара, с тем, чтобы оказаться там под вечер». Щитовод утопил подбородок в воротнике, словно соображая, не забыл ли чего. «Я отправлюсь с вами». «Далеко ли? Видно будет». Алатристе взглянул на него с нескрываемым удивлением. «Едва ли там пойдет речь о бумаге и чернилах». «Это не важно, мне поручено оприходовать груз после того, как судно будет в наших руках, и доставить его по назначению». Алатристе незаметно усмехнулся. Трудно было представить себе этого письмоводителя среди ухарезов и сорвиголов, которых он собирался подрядить на захват парусника. Однако не возникало сомнений, что Альемидилья ему не доверяет.
При таком количестве золота искушение прибрать к рукам брусочек другой слишком велико. «Считаю нужным напомнить», — сказал счетовод, — «что в случае неудачи вас ждет петля. А вас? А может и меня? Вам вроде бы платят жалование не за то, чтобы вы ходили на абордаж. Жалование мне платят за то, чтобы я исполнял свои обязанности». Мошка перестала барахтаться. Но Альемидилья не сводил с нее глаз. Наливая себе еще вина и поднося стакан ко рту, капитан заметил, что собеседник перевел взгляд на него и с интересом рассматривает два шрама у него на лбу и левую руку, стянутую полотняной тряпицей, под которой скрывался свежий ожог. И болел он, можно не сомневаться, чертовски. Потом счетовод насупился. Казалось, ему не дает покоя некая мысль, но он не решается высказать ее вслух. «Я вот все думаю», — произнес он наконец. «А что бы вы стали делать, если бы ваш поступок не произвел на генуэзца впечатление?» Аллатристе посмотрел на улицу, сощурился на солнце, отражавшееся от беленой стены, отчего лицо его стало еще более непроницаемым. Перевел глаза на мошку, потонувшую в вине Альемидильи, поднял свой стакан и ничего не ответил.